Глава 6. Фатум. Примечание. Фатум. В Древнем Риме олицетворение судьбы. 16 августа 2532 года. Вилла адмирала Мельника. Омут Планка. Планета Эно. В результате ночных посиделок даже мощный, без привлечений, организм Эрика потребовал качественного отдыха. Завалившись спать в 6 часов утра, он проспал до 12, хотя предполагал урвать на сон обычные для него 4 часа. А когда проснулся, столкнулся с несколькими проблемами, требовавшими осмысления на трезвую голову, и все они так или иначе касались брата и сестры Мельников. Прежде всего, даже зная о богатстве этой семьи, Эрик и близко не представлял себе размеров этого богатства. Однако по факту вилла на берегу Чернозера оказалась роскошным трехэтажным дворцом, все левое крыло которого было отдано отцом в полное и безраздельное владение Вере и Андрею. Вечеринка, устроенная в честь Эрика, была, впрочем, устроена в средней части дворца, поскольку именно там располагались парадные залы, в которых удобно устраивать приемы с большим количеством гостей. И надо отдать им должное. Двойняшки организовали все по высшему разряду, хотя, скорее всего, не без помощи специалистов, которые все и устроили. Стол поражал разнообразием блюд и напитков. Музыка соответствовала настроению и менялась от помещения к помещению. Так что кто-то танцевал до упаду, пока другие общались, а третьи и вовсе продолжали угощаться. Но в конце концов, под утро угомонились все. И слуги развели господ Гардемаринов по комнатам, специально оборудованным для гостей во флигеле, спрятанном среди деревьев парка. Слуг в доме было много, так что ни с сопровождением, ни с уборкой проблем не возникло. Однако Эрика это не касалось. Он ночевал не во флигеле, а в доме, в просторной комнате на третьем этаже. И отвел его туда сам Андрей. «Мы тоже живем на этом этаже», — сказал он Эрику, открыв перед ним дверь в комнату. «И не стесняйся. Там есть пульт, он лежит на каминной полке, красная кнопка, вызов слуги. В остальном разберешься сам». Андрей ушел, а Эрик, хоть и был порядком пьян, нашел в себе силы осмотреть покои и принять душ перед тем, как лечь спать. Под одеяло он залез, как был, без всего, и, проснувшись утром, первым делом пошел собирать свою одежду. Впрочем, привычка к порядку не подвела его и на этот раз. Китель висел на плечиках, и все остальное он тоже сложил так, как и следует. Однако в ванной комнате, куда он отправился в поисках халата, Эрик нашел кое-что, на что не обратил внимания тогда, когда принимал душ. Оказывается, кроме полотенец, халата и тапочек, заботливые хозяева приготовили для него, во всяком случае размеры соответствовали, пару стопок трусов, футболок и носков разного фасона и цвета. Обнаружив все это богатство и выяснив, что все это действительно предназначено ему, Эрик только головой покачал и, ведомый инстинктом естествоиспытателя, вернулся в комнату. Его предположение тут же полностью подтвердилось. В платяном шкафу его дожидались 5 пар джинсов от светло-голубых до черных, несколько рубашек, 3 легкие по сезону куртки и несколько пар обуви. Такой заботы, если честно, Эрик ни от кого не ожидал. Но ребята, похоже, спланировали встречу, как и положено военным, во всех деталях. Эрик еще раз покачал головой, ощущая некоторую отрапь от всех этих чудес, нежданно-негаданно свалившихся ему на голову. И вот тогда он и начал разбираться с возникшими у него вопросами, сомнениями и недоумениями. Итак, богатство Мельников. Эрику предстояло решить, должен ли он благоговеть перед этой кучей денег или, напротив, игнорировать ее. Ответ на этот вопрос был, однако, относительно прост, во всяком случае для Эрика. Игнорировать, разумеется, не презирая при этом и не пренебрегая тем, что от чистого сердца, а он хотел верить, что все так и обстоит, предложили ему Вера и Андрей. Но не отказываться же в самом деле от всех этих невиданных и нечаянных благ, вроде встроенного в стену бара, предлагавшего как горячие, так и холодные напитки, не считая алкоголя. И за одежду спасибо. Хорош бы он был сейчас в парадно-выходной форме, да еще и при орденах. Гораздо сложнее было определиться с тем, как ему относиться к Андрею и Вере. Так получилось, что Эрик ни разу в жизни не находился достаточно долго в достаточно комфортных условиях, имея в виду состояние души и окружения, чтобы с кем-либо сдружиться по-настоящему, тем более кого-нибудь полюбить. Ему нравилась Анна. Тут не могло быть никаких сомнений. Но был ли он в нее влюблен? Вряд ли. Слишком мало встреч, слишком большая дистанция между ними. Ну а теперь, когда у нее есть жених и когда у Эрика возник конфликт с ее кузеном, предощущение любви пропало вовсе. О какой любви тут можно говорить, если вдобавок ко всему прочему Анна Монг, титулованная графиня и дочь человека, являющегося удельным князем или, другими словами, хозяином целого континента? Но что тогда сказать о Вере? Конечно, по сравнению с Анной, с Верой Мельник Эрик общался достаточно долго, и она, если быть честным, вызывала у него не только чисто дружеские чувства. В ту пору в Академии Эрик и в самом деле был готов подружиться с двойняшками, и если отнестись серьезно к тому, что они рассказали ему вчера вечером, когда они вместе сидели в трактире, Андрей и Вера, не отягощенные жизненным опытом Эрика, именно так к нему и относились. Как к другу. Во всяком случае, Андрей. Ну а Вера, похоже, была готова не только дружить. И то, что ребята пронесли эти чувства сквозь все это время, говорило об их искренности и подлинности. Другое дело, что Эрику было трудно поверить, что кто-нибудь, тем более дети знаменитого адмирала, может заинтересоваться им, не имея при этом ни заднего умысла, ни планов использовать Эрика в своих целях. И тем не менее, он должен был перешагнуть этот порог, поскольку, не ответив искренностью на искренность, он попросту потеряет их дружбу, а возможно и любовь, если говорить о Вере. Эрик принял душ, побрился и оделся в заботливо приготовленные для него джинсы и футболку. Глянул на часы и решил, что вряд ли стоит ожидать столь раннего пробуждения других участников вечеринки. Поэтому он выпил в одиночестве чашку кофе, выкурил необязательную сигарету и решил, что разрешил в первом приближении стоящие перед ним экзистенциональные вопросы. Примечание. 4 базисных вопроса, на которые человек отвечает каждым своим поступком. Первый. Быть или не быть, жизнь или смерть. Второй. Один или вместе. Третий. Хочу или должен. Четвертый. В чем смысл жизни? И может продолжать жить, как ни в чем не бывало. Он вышел из комнаты, прошел по коридору, спустился по лестнице и через двери в просторном фойе вышел в парк. Здесь было удивительно хорошо, не жарко, но и не холодно, и приятно пахло живой зеленью. Постояв минуту или две на месте, Эрик отправился на прогулку. Он помнил примерное расположение зданий по отношению к берегу озера и, легко выбрав направление, пошел к воде. Неспешная прогулка, а Эрик нарочно шел кружным путем, заняла у него около получаса. Как раз хватило, чтобы окончательно прочистить мозги и принять все необходимые решения. Так что к пирсу, около которого покачивались на тихой воде несколько катеров и маленькая яхта, он вышел, ощущая себя в буквальном смысле новым человеком. И хорошо, что так. По пирсу от катера прямо к нему двигались, негромко переговариваясь между собой, несколько мужчин, среди которых Эрик легко узнал адмирала Мельника по голофото и адмирала Моргенштерна, с которым он один раз встречался лично. Поскольку Эрик был в гражданской одежде, он вежливо поздоровался и отступил в сторону, освобождая путь. К счастью, никто из мужчин не проявил к нему особого интереса, кивнули из вежливости и проследовали мимо. Эрик с облегчением перевел дух, но, как тут же выяснилось, он рано радовался. «Минуту», — сказал Моргенштерн, останавливаясь, и повернулся к Эрику. «Молодой человек, к вашим услугам», — попробовал Эрик притвориться штафиркой. «Ну-ну», — покивал головой Моргенштерн, пока его спутники оборачивались, чтобы посмотреть, с кем он заговорил. «К услугам? Разумеется. А вот, скажем, если вы, молодой человек, наденете форму, что у вас будет здесь?» — показал он на свое плечо. «Погоны, ваше высокородие», — отчеканил Эрик. «Ну, это я и сам догадался», — усмехнулся в ответ Моргенштерн. «Вопрос, сколько на них звездочек?» 3, господин адмирал. Лейтенант Минц, честь имею». «О как!» — рассмеялся адмирал. «А я все гадаю, где это я его видел? Как вы здесь оказались, лейтенант?» Судя по всему, о ночной гулянке господа адмиралы, если и были осведомлены, то не знали ее причины. «Нахожусь в гостях у Андрея и Веры Мельник, господин адмирал. Ну-ка, ну-ка!» шагнул вперед Мельник. «Так это тебя, парень, я по всем тюрьмам разыскивал?»
«Вероятно, меня, господин адмирал».
«Постой, а как же ты вдруг сразу в лейтенанты прыгнул?» Получалось, что адмирал Мельник окончания истории не знает, и понятно почему. Скорее всего, выяснением подробностей занимался какой-нибудь порученец адмирала, с которым и имели, собственно, дело Андрей и Вера. «Думаю, что как минимум половину ответа на этот вопрос я знаю», снова вступил Моргенштерн. «Этот парень, господа, взорвал носитель Хадж».
«Точно», — ударил себя ладонью по лбу один из незнакомых Эрику мужчин. Эрик Минц. Вас, лейтенант, государь наградил звездой и мечом, я прав?»
«Так точно», — отчеканил Эрик, которому деваться было некуда.
«А у Верки хороший вкус», — хохотнул неожиданно еще один мужчина.
«У моей дочери все хорошее», — криво усмехнулся адмирал Мельник, — «и вкус в том числе».
«Где проходите службу, господин лейтенант?»
«Зачислен в ВАКу ВКС, господин адмирал».
«Ну ладно тогда», — кивнул Мельник.
«Значит, действительно чего-то стоишь. Гуляй, ухажер».
«Благодарю, господин адмирал».
На том и расстались.
Если до разговора с адмиралами у Эрика имелись какие-то иллюзии относительно их участия в его стремительном карьерном взлете, теперь он точно знал, что к ним эта история отношения не имеет. Вернее, имеет, но лишь косвенное. Оба они, и Мельник, и Моргенштерн, совершили, каждый в свое время, какой-то добрый поступок в отношении Эрика, но и только. Остальное – дело случая. Ему просто невероятно, сказочно повезло. Подфартило, когда выяснилось, что его мозг устойчив к адаптивному интерфейсу ракетоносцев. Улыбнулась удача, когда он вышел с живым из потенциально самоубийственной атаки на халифатский носитель. Свезло, когда небезызвестный фильм попался на глаза императору. И так раз за разом, здесь и там, в большом и малом. Ему везет, вот в чем смысл всей этой истории. Он баловень судьбы и любимец фортуны, где-то так. С этими небесспорными мыслями он возвратился к дому, который, наверное, все-таки правильнее называть дворцом, и решил, будь что будет, пойти к Вере и объясниться с ней на трезвую голову. В принципе, он не знал, что станет говорить, и чего ожидать от этой встречи, тоже не знал. Но ему показалось, что виной всем его сомнениям обыкновенная недосказанность. Они с Верой были знакомы полтора года. Но в то время и при тех обстоятельствах о том, чтобы поговорить с ней откровенно о таких вещах, как чувства и отношения, и речи быть не могло. А потом они полтора года не виделись и встретились вчера только потому, что у Веры и Андрея хватило упорства искать Эрика и в конце концов найти. И это очень много говорит о Мельниках, как и то, какой праздник они ему устроили. Но если с Андреем Эрику все было более или менее ясно, то с Верой он должен был все-таки сначала поговорить. Эрик поднялся на третий этаж и по памяти вышел к дверям, за которыми предположительно помещались покои Веры. Постоял пару мгновений, собираясь с духом, и осторожно постучал в дверь костяшками пальцев. Во дворце Мельников было много диковин, но и архаики, которую порой так любит элита императорского общества, хватало тоже. Вот и в двери надо было постучать, хотя, казалось бы, что стоило поставить сенсор или еще какую-нибудь игрушку. Между тем на стук никто не ответил, и, выждав еще немного времени, Эрик постучал снова. В конечном итоге он сдался после четвертой попытки, но не стучать же в дверь кулаком, и осторожно тронул дверную ручку. Та поддалась, и створка двери чуть приоткрылась. «Ну, если сказал А...» Эрик тихонько толкнул дверь, и та открылась, пропуская его в комнату, которая, по-видимому, служила Вере гостиной. Сама хозяйка апартаментов сидела в кресле, развернутом к двери, и курила длинную сигарету. Из одежды на ней было что-то довольно короткое и невесомо прозрачное, что ничего толком не скрывало, а девушка еще и ногу на ногу положила. Это, наверное, чтобы не оставалось вообще никаких тайн. В другой ситуации Эрик многое бы отдал за то, чтобы взглянуть на такое хотя бы одним глазком. Но сейчас при виде полуобнаженной или не совсем одетой Веры его попросту бросило в жар. Он почувствовал, что краснеет, и замер в проеме двери, не знать и что сказать. Если честно, о цели своего визита он в этот момент попросту забыл. «А я все гадала, войдешь или нет?» Вера смотрела на него с ехидной улыбкой, и было очевидно, сложившаяся ситуация доставляет ей истинное наслаждение. «Ты бы отмер, что ли, а то неловко выйдет, если кто-нибудь по коридору пройдет». «Ох, извини», — опомнился Эрик и шагнул назад, чтобы выйти в коридор и закрыть за собой эту чертову дверь. Но Вера ему сделать это не позволила. «Куда?»
«Я...» — опешил Эрик. «Три шага вперед», — приказала Вера. «И не забудь притворить за собой дверь».
«Ох ты ж!»
Эрик шагнул вперед и поймал себя на том, что отводит взгляд в сторону.
«Эрик, ты что, стесняешься?» — спросила без ухмылки, как если бы сама удивилась.
«Вроде того», — честно признался он и уперся взглядом ей в переносицу.
«Эрик, а ты...»
«Два раза нет», — нашел он себе силы усмехнуться.
не девушка, если ты об этом, и голых женщин видел несколько раз». «Несколько — это сколько?» — тут же заинтересовалась Вера. «Три». Эрик по-прежнему считал, что честность — лучшая политика, особенно тогда, когда в голове пусто, щеки горят и во рту от волнения пересохло. Но, с другой стороны, он никогда не забывал, что точность в деталях уместна отнюдь не всегда. «Шлюхи?» Но про шлюх он рассказывать Вере не собирался ни при каких обстоятельствах. «Да нет», — пожал плечами Эрик, — «вроде бы нет, просто пар спускали». «Любопытное определение», — снова усмехнулась девушка. «Можно попросить тебя опустить взгляд, а то меня дико раздражает, когда мне смотрят в переносицу». «Губы или грудь?» — попробовал пошутить Эрик. «Лучше пока в глаза». «Как скажешь». Он все-таки опустил взгляд и посмотрел ей в глаза. «Я вся внимание». «О чем это она?» — удивился Эрик, но тут же сообразил, о чем идет речь, и понял, что снова оказался на перепутье, называемом в просторечии «сейчас или никогда». «Получается, я тебя вроде бы люблю», — сказал он после паузы. «Только раньше даже подумать об этом не мог». «Так любишь или вроде бы? Ты уж выбери что-нибудь одно, Эрик Минц, потому что я тебя люблю без «вроде бы». «Слишком быстро», — еще больше напрягся Эрик. «Мне так многое сразу просто не переварить». «Люблю». «Уже лучше», — одобрительно кивнула Вера. «А почему даже думать не мог?» «Потому что я не умею мечтать о несбыточном». Вот сейчас он действительно сказал правду. «А ты была за гранью возможного». «Не понимаю», — нахмурилась явно озадаченная его словами девушка. «Но это как влюбиться в звезду голофильмов или в дочку императора», — попробовал он объяснить. «Ну, так и влюбляются», — еще больше удивилась Вера. «Только не я», — покачал он головой. «Я не умею, Вера. Несбыточное не может быть предметом любви. Я только вчера позволил себе посмотреть правде в глаза». «Вот даже не знаю, это достоинство или наоборот». И в этот момент Эрик понял, что снова, как и прежде, идет за женщиной, а не ведет ее за собой. Его пассивная, выжидательная позиция становилась модусом операнди в отношениях с женщинами. Шла ли речь о том, чтобы спустить пар, или, как сейчас, о настоящей любви? Нет, так дело не пойдет. Ему очень не хотелось выглядеть в глазах Веры слабаком или дураком, поэтому он попытался преодолеть робость и буквально через силу заставил себя шагнуть к девушке. Она молчала, смотрела, как он идет, ждала и верно гадала, что именно он сделает. А Эрику хотелось просто взять ее на руки и прижать к груди. Такое вот дурацкое желание. Но как бы то ни было, он так и сделал. При его росте и силе вынуть девушку из кресла не представляло труда, и через мгновение он уже прижимал ее к груди. «Ну ты и лось!» — выдохнула ему куда-то под челюсть Вера. «Ты такой большой, Минц, что меня начинают тревожить наше совместное будущее». «В каком смысле?» — не понял ее Эрик. «Ну, не знаю», — как-то слишком серьезно ответила девушка. «Боюсь быть раздавленной или разорванной». «Ой!» — скрикнула, когда он чуть усилил захват. «Ты издеваешься, а я повелся». «А ты не ведись, а ты не прикалывайся». Эрик нашел, наконец, угол, под которым смог опустить голову так, чтобы поцеловать Веру в губы. Ну или она ему это позволила. Но дело в другом. Стоило ему коснуться губами ее губ, как он вспыхнул так, что даже сам испугался. Правда, длилось это недолго, испуг исчез, потому, наверное, что все вдруг стало неважно. Все, кроме Веры. Так у него не было еще ни разу. Он целовал ее и не мог остановиться. И вскоре ему этого стало мало. И ей, кажется, тоже. Она разорвала поцелуй и подставила его губам, горло, плечо, грудь. Потом выдохнула с хрипом и, вывернувшись из его рук, все-таки она была не слабым мастером единоборств, упала на ноги. Взглянула каким-то диким, плывущим взглядом, сдернула с себя свою невесомую тряпочку и осталась голой. «Теперь», — хрипло хихикнула она, — «ты, как честный человек, тоже должен снять штаны». Но не здесь, — остановила она его спонтанный порыв. «Спальня там», — показала она большим пальцем куда-то за плечо в глубину гостиной. Тогда он снова подхватил ее на руки, в три своих длинных шага преодолел расстояние до внутренней двери и, распахнув створки плечом, внес девушку в спальню. Из постели они выбрались не скоро. Такого острого желания, наверное, это и есть страсть, такого лютого голода, который никак не удается утолить, Эрик прежде даже представить себе не мог. Что бы он ни делал, ему всего было мало. Мало целовать, Кажется, на теле Веры не осталось ни одного места, к которому и не раз он не прикоснулся своими губами. Мало ласкать, какими бы смелыми ни были эти ласки. Мало вдыхать запах ее волос, тела и желания, которое с той же силой рвалось навстречу ему, с какой он раз за разом овладевал ею. Она просто не могла от него оторваться, и моментами Эрику казалось, что, если бы смогла, она бы поглотила его целиком. В общем, этот спарринг закончился только тогда, когда они оба окончательно обессилели. Проснулись ночью, и, что любопытно, почти одновременно, и разом поняли, что, если срочно не перекусят, умрут уже от голода, раз уж не получилось от любви. «У тебя, наверное, в гостиной есть бар», — предположил Эрик. «У меня есть кое-что получше бара», — возразила Вера. Лучше бара оказались слуги, которые уже через 10 минут доставили первую перемену прямо в апартаменты Веры. На стол подали какие-то копчености, сыры и булочки, масло и джем. Но если Эрик думал, что этим все и ограничится, ему-то этого вполне хватило бы, то он глубоко заблуждался. Все эти вкусности были предназначены лишь для того, чтобы страдальцы не умерли с голоду и смогли дождаться горячих блюд. Впрочем, как тут же выяснилось, проголодались этой ночью не только они одни. Один из слуг что-то тихо шепнул Вере, отчего девушка пришла в еще более приподнятое настроение. «На кухне готовят сейчас не для двоих, а для четверых», — сказала она, оборачиваясь к Эрику. «Ты как насчет компании?» «Остальные двое — это Андрей и... Клодина». «И давно они?» — поинтересовался Эрик. «Второй год. Так что?» «Вчетвером веселее», — улыбнулся Эрик. «Где сядем?» «У нас», — ни на секунду не задумавшись, решила девушка. «Скажи, мы приглашаем их присоединиться к нашему застолью», — повернулась она к слуге. «У нас», — отметил мысленно Эрик, — «мы приглашаем. Наше застолье». Вера не подбирала слова специально. Она говорила так, как ей казалось правильным. И в этой правильности содержалось так много смысла, что у Эрика даже дух захватило. «Мы вместе, и так думаю, не один лишь я». Вскоре в гостиную Веры заявились Андрей и Клодина. Одеты они, как, впрочем, и Эрик с Верой, были несколько небрежно, но приличия были соблюдены. Во всяком случае, если речь идет о близких людях, при посторонних такие вольности были бы, разумеется, неуместны. «Вообще-то я тебе, Минц, еще должна как-нибудь морду набить», — мило улыбнулась Клодина, садясь за стол. «Так меня тогда отделал, что я потом неделю выйти на люди стеснялась». «Если тебя это утешит», — покаянно вздохнул Эрик, — «мне было жалко портить такую красоту, поэтому я бил в полсилы. Кого я действительно собирался отмудохать, так это Мельников». «Нас-то за что?» — возмутилась Вера. «Мы же там за компанию были». «Тут дело не в виновности», — покачал головой Эрик. «Вы были самыми опасными из всех. Вас и надо было вырубать с гарантией. Ты мне тогда, между прочим, губу рассек. А сейчас она его стараниями опухнет», — подколола Клодина. «Не опухнет», — отмахнулась Вера. «У нас врач в имении хороший, должен справиться». «Тогда я тоже с тобой. Все, что пожелаешь». «А не выпить ли нам за что-нибудь эдакое?» — предложил, прерывая дамские штучки, Андрей. «Что будем пить?» — поинтересовался Эрик. Сам он спокойно обошелся бы без алкоголя, но и портить людям веселье не хотелось тоже. «Белое вино», — безапелляционно постановила Вера. «Согласна», — поддержала ее Клодина. «Не против», — кивнул Андрей. «Значит, пьем белое», — подвел итог Эрик, и как-то так получилось, что его слова прозвучали не только последними, но и с той интонацией, с которой обычно говорят те, кто решает. Что называется, последнее слово оказалось за ним, и никто, кажется, этому не удивился. Во всяком случае, именно Эрик стал негласным лидером компании на все оставшиеся дни отпуска. И не то, чтобы он на что-то в этом роде претендовал, вовсе нет. Просто для всех, на каком-то чуть ли не интуитивном уровне, было очевидно, что он командир, даже если инициатива в том или ином случае принадлежит не ему, а кому-то другому. Однако, если кто и думал на эту тему, то, похоже, это был один лишь Эрик. Но он и вообще привык думать обо всем подряд, все осмысливать, все подвергать сомнению. А отпуск прошел просто замечательно. Гуляли вчетвером по всей планете. Ходили по Чернозеру под парусом, плавали и ныряли в океане, закатывали ночные пирушки и дневные посиделки в самых известных барах и ресторанах метрополиса. и, конечно же, наслаждались обществом друг друга, чувством любви и нежности, каждый к своей паре, и ощущением дружеского тепла по отношению ко всем остальным. Так что каникулы, сколько бы они ни продолжались на самом деле, закончились куда быстрее, чем им всем хотелось бы, но служба есть служба, и в конце концов они расстались. Трое вернулись в академию, а Эрик приступил к занятиям в училище. Но, к счастью, в мире существовала такая замечательная вещь, как коммуникатор, и Эрик имел возможность хотя бы раз в неделю поговорить с Верой. Он рассказывал ей о занятиях в училище и о том, что нового узнал, чему научился, а она – об их жизни в академии, о себе, об Андрее и о Клодине. И, разумеется, они говорили друг о друге, о том, что чувствуют и как скучают. Так прошел год. 28 июля 2533 года. Высшее адмиралтейское командное училище ВКС. Планета Эно. Перед самым окончанием семестра, вернее, накануне отъезда из училища, Эрик на месяц перебирался в имение Мельников, куда вскоре должны были прилететь Вера, Андрей и Клодина, его вызвали наверх. Наверху, то есть на верхнем этаже главного здания, размещались административные службы училища. Там же находился кабинет адмирала Бирза. Однако помощник начальника училища направил Эрика в коридор, где располагались кабинеты офицеров службы безопасности. «Господи Боже!» – вздохнул мысленно Эрик. «Ну что еще на мою голову?» С контрразведчиками Эрик никаких дел в течение года не имел, но в лицо знал их всех. Однако в кабинете лейтенанта Головачева его дожидался совершенно незнакомый Эрику капитан-лейтенант. «Верн», — представился контрразведчик, — «но я предлагаю без чинов. Меня зовут Сигмар, но можно просто Сиг, так проще». «Хорошо», — кивнул Эрик, — «как скажете. Я Эрик, но для простоты Рик. А что случилось-то?» «Рик, не сочтите за труд. Расскажите мне все, что помните про тех девушек, с которыми вы познакомились на фронтире». «Серьезно?» – удивился Эрик, совершенно не ожидавший, что службу безопасности снова заинтересует вся эта глупая история. «Сик, это случилось больше 2 лет назад, и девушки, насколько я понял, просто расслаблялись, они шпионили для халифата. Да и к заговору они никакого отношения не имели. По крайней мере, мне так сказали ваши же люди». «Все верно», — кивнул контрразведчик. «Но давайте сделаем так. Вы мне сейчас еще раз и максимально подробно расскажете эту историю. Я задам вам пару-другую вопросов, и после этого все вам объясню. Мог бы и сейчас, но, боюсь, это повлияет на то, что вы помните и как это интерпретируете. Идет?» «Надо же, как странно, но с другой стороны...» С другой стороны, никакой вины Эрик за собой не чувствовал, и скрывать ему, соответственно, было нечего. Забавная история, которой позавидует любой парень, да и только. Поэтому, пожав мысленно плечами, Эрик снова рассказал о том, как познакомился с Лив и Трис, и о том, что из этого знакомства вышло. Капитан-лейтенант его внимательно выслушал, задал несколько вопросов, касавшихся, как ни странно, третьей девушки, Гритмюстерс, с которой у Эрика как раз ничего и не было, и перешел к обещанным объяснениям. «Видите ли, Рик, дело в том, что это Гритмюстерс, кадровый разведчик с холода, о чем мы узнали совсем недавно. И вот что любопытно, вами с самого начала интересовалась именно она». «Разведчик с холода?» – переспросил Эрик. «А разве они не на трилистник работают?» «С этим мы тоже только сейчас разобрались, да и то лишь в черне. Наша разведка их попросту прошляпила, но когда в системе фронтира объявился их флот, мы этим очень сильно заинтересовались. Слишком много серьезных кораблей, появившихся из дальнего космоса, то есть попросту ниоткуда. В общем, мы с этим начали потихонечку разбираться. У нас же даже дипотношений с этим холодом не было». «Почему?» – вопрос напрашивался. «По общему мнению, холод – это заштатный мир, находящийся у черта на куличках, буквально за границами человеческого космоса. Их, на фронтире и кое-где еще, представляют дипломаты Трилистника, но Империя и с Трилистником-то не слишком знакома, что уж говорить о каком-то холоде». «Но», — предположил Эрик, «30 тяжелых кораблей — это много даже для Трилистника, если, конечно, мы верно оценивали этот союз, а мы, похоже, оценивали его неверно. Что не так с этим холодом?» Во время второй волны колонизации, когда ООН запретила национальные проекты, было осуществлено несколько попыток нарушить этот запрет. Холод возник в результате хорошо организованного побега, когда в 2117 году некие экстремисты захватили корабли экспедиции ООН и скрылись на них в дальнем космосе. Дело давнее, информации мало. В исторических исследованиях закрепилось мнение, что операцию провернули какие-то сектанты или политические экстремисты из Северной Америки на Старой Земле. Собственно, до последнего времени эта история никого не интересовала. Никто не заинтересовался ею, когда лет 40 назад появились первые упоминания о человеческой цивилизации в системе Холод. Координаты системы неизвестны, подробностей мало, и единственное, что стало о них известно, это то, что на планете, названной Холод, живут потомки тех самых экстремистов, что угнали флотилию ООН. И вот теперь, по прошествии 400 лет... Ну, вы правильно понимаете наше замешательство, Рик, пожал плечами контрразведчик. 30 кораблей, и это, по всей видимости, отнюдь не весь их флот. Техника более чем современная. По крайней мере, нашей, имперской, по всем признакам не уступает. И разведсеть на фронтире, которую мы нащупали, но взять не смогли. Фронтироны получили от Холода предложения из тех, от которых не отказываются, и запретили нам действовать против их друзей и союзников. И эти люди интересовались мной? Эрик уже понял, в чем заключается затруднение, испытываемое контрразведкой, и сам задал мучивший безопасников вопрос. Почему? У нас есть два предположения, и оба никуда не ведут. Расскажите. Расскажу. Первое предположение связано с вашей блестящей атакой на корабль-матку Халифата. Возможно, холода не хотят выяснить подробности, так как испытывают трудности с применением этой тактики. Вы в это верите? Нет, честно признался контрразведчик. Шито белыми нитками. А что со второй гипотезой? Поинтересовался Эрик. Рассказ контрразведчика его не впечатлил. Ни логики, ни смысла, ничего. Дурью маются за государственный счет. Вторая гипотеза связана с вашим происхождением. Каким образом? Ну, снова пожал плечами безопасник, вы же не знаете своих родителей, Рик. И как попали в смоляной городок, никому не известно. Но с другой стороны, Грит Мюстерс обозналась, узнав в вас кого-то, кого не предполагала встретить на фронтире. Внешнее сходство. Она даже заговорила с вами на их языке. К слову, что это за язык? Трудно сказать, поморщился контрразведчик. Его, кроме вас, слышали еще 3 человека, но ни у кого нет даже предположения, что это за язык. 400 лет, Рик, это большой срок. Если допустить, что среди беглецов были носители нескольких языков Старой Земли, синтез и развитие нового языка могли увести их далеко от любых первоисточников. «Мне эта гипотеза кажется симпатичной», — усмехнулся Эрик. «Но доказательств, на мой взгляд, все равно недостаточно». «Согласен. Но вот какое дело. Вы, Рик, не станете оспаривать тот факт, что обладаете невероятно сильным организмом. Но, насколько я понял, я не демонстрирую ничего по-настоящему экстраординарного. Все в пределах допустимой погрешности. Даже медицинский профиль бета-11, а не бета-13 или, не дай господи, бета-15. На самом деле, по последним данным, верхняя граница профиля Б-13. Но вы правы, Рик. Ничего фантастического, хотя сочетание качеств необычное. Рост 1,93 м. Внешность олимпийского бога. Метаболизм, работающий как часы, способный переварить почти любую гадость. И нервная система, устойчивая к большинству вредоносных факторов. Эрику не понравилась такая осведомленность контрразведки. Но с другой стороны, если у него медицинский профиль бета-13, это многое объясняет, хотя не делает его супергероем. Люди с профилем бета-13 и бета-15, насколько он знал, встречаются нечасто, но они и не уникумы. Его больше заинтересовала фраза про олимпийского бога. «Я что, действительно так красив? И все это знают, кроме меня?» Он был впечатлен и несколько растерян, но в целом скорее горд, чем наоборот. «Тут вот что важно, Эрик. Наше расследование показало, что беглецы унесли с собой в космос банк генетической информации, который по приказу ООН должен был быть уничтожен. Тогда были введены и другие запреты, а не только на национальные проекты в космосе. И один из этих запретов касался клонирования человека и генной инженерии. Крупнейший исследовательский центр, занимавшийся этими проблемами, находился не в Северной Америке, а где-то в Центральной Европе. Именно там находился богатейший генетический банк, о котором идет речь. Религиозным фанатикам такое сложное оборудование, какое было в Центре генетических исследований, и коллекция биоматериалов не нужны. Но что, если это были никакие не экстремисты и фанатики, а ученые, желавшие сохранить свои научные наработки? И кто тогда были остальные беглецы? От кого они бежали на самом деле? Полагаете, я продукт генетических экспериментов? Скорее, потомок кого-то, кто стал улучшенным вариантом человека».
«Лестно», — хмыкнул Эрик.
«Но что это дает мне и что это дает вам?»
«Пока ничего, но мы пытаемся понять, с кем имеем дело. Так что у нас к вам просьба. Если вспомните что-то новое или к вам кто-то обратится, не знаю даже, что еще, но вы умный человек, Рик. Говорят, что очень умный. Сами сообразите. Все, что угодно, если это поможет нам понять, кто они».
«Или что?» — кивнул Эрик. «Вы, Сик, не озвучили еще одну версию. Что, если они и не люди вовсе?»
Это была старая сказка. Кое-где в космосе находились следы чужих. Ничего определенного. Непонятно даже, как они выглядели. Да и дело давнее. Почти 100 000 лет прошло. Но что, если где-то сохранились их знания и их техника? Или даже гены? Предположение, что люди с холода — это лишь отчасти потомки беглецов Земли, являясь одновременно потомками неких древних чужих, было не лишено смысла.
«Ну я же сказал, что вы умный парень», — улыбнулся капитан-лейтенант, вставая и тем самым заканчивая разговор.
«Но не надейтесь, Рик, вы не инопланетянин. Это мы установили еще в прошлом году».
«Я рад», — улыбнулся Эрик. «Не хотелось бы, знаете ли, вдруг оказаться каким-нибудь инопланетным монстром».
«Точно», — улыбнулся в ответ контрразведчик. «И вот еще что, Рик. Я знаю, что вы пилот, но может сложиться такая ситуация, что мы вас попросим поработать немного в составе нашей дипмиссии на фронтире. Вы там герой. К тому же образованный офицер в подходящем звании. Могли бы появиться в аппарате военного атташе».
«На живца собираетесь ловить», — хмыкнул Эрик, вполне осознав, о чем идет речь.
«Ну», — пожал плечами капитан-лейтенант, — «не то чтобы на живца, но...»
Размышляя над только что состоявшимся разговором, Эрик вернулся в общежитие, забрал заранее сложенную сумку и пошел на площадку, с которой летали в город шаттлы и куда можно было вызвать такси, но не дошел. Ожил коммуникатор, опознав по сигнатуре источника, что с Эриком хочет говорить сам великий и ужасный адмирал Мельник, член узкого состава Адмиралтейского совета и по совместительству командующий флотом Метрополии. Разумеется, Борис Алексеевич знал, что Эрик встречается с его дочерью, но за прошедший год не обмолвился с ним и словом. Тем более странным показался Эрику этот неожиданный вызов сразу после столь странного разговора с офицером контрразведки.
«Ты там один, лейтенант?» Без предисловий, с места в карьер, начал адмирал. Но вот что странно, он впервые заговорил с Эриком на рузе.
«Так точно, господин».
«Не ори», — осадил его старший мельник. «Слушай меня внимательно и ничего за мной не повторяй. Минут через 40, край через час, Адмиралтейство даст отмашку. Большая тревога. Полагаю, знаешь, о чем речь. Тебя тоже выдернут. Ты приписан к 93-й тяжелой бригаде оперативного резерва. Все это строго между нами. Понял?»
«Да».
«Молодец. Моих тоже подметут. В любом случае, сюда они добраться не успеют. Все гражданские линии уже перекрыты».
«Вы знаете? Если Мельник знал, куда приписан Эрик, то уж про своих-то детей наверняка справки навел».
«Знаю», — не стал отпираться адмирал. «Они остаются по месту прохождения практики. Вера идет младшим офицером на линейный крейсер «Аскалон». Примечание. «Аскалон». По средневековым легендам, меч святого Георгия. Андрей в разведуправление 5-го флота. На «Аскалоне» сейчас держит свой вымпел адмирал Моргенштерн. «В общем, я бы не стал тебе звонить, но потом может оказаться ни времени, ни возможности. Вера сейчас все еще на крейсере. Я дам тебе связь, но всего на 5 минут. Удачи тебе, лейтенант Минц». Потом пошли трели переключений, и еще через несколько секунд Эрик услышал голос Веры.
«Папа?»
«Нет, Ве, это Эрик. А у меня...» «Твой отец бросил мне свой канал связи. У нас 5 минут, и не говори лишнего вслух». «Что случилось?» Эрик по интонации понял, что Вера уже догадалась, но боится признаться в этом даже самой себе.
«Большая тревога. Ты, как и ты. Ты же понимаешь, что это не одно и то же. Я умор без имен», — остановил ее Эрик. «Я знаю, куда тебя приписали, и очень надеюсь, что у старика хватит здравого смысла не подставляться. В любом случае, черт, время уходит, хочу сказать, Ве, что я тебя люблю. И что ты — самое лучшее, что было у меня в жизни. Самое лучшее и самое дорогое. Ты это помни».
«Ты что, прощаешься?» — прервала его Вера. В ее голосе зазвучала откровенная паника.
«Всякое может случиться. Возможно, ему не следовало этого говорить, но и обманывать не хотелось. Он уже был в бою и знал, что это такое, особенно когда речь идет об атакующих ракетоносцах.
«Я?» — растерялась Вера. «Ты офицер», — напомнил ей Эрик. «Возьми себя в руки. Тебе, между прочим, тоже воевать. И я за тебя волнуюсь точно так же, как ты за меня. В общем, постарайся уцелеть и помни, что я тебя люблю». «Ты...» — она не сразу справилась с волнением, но все-таки справилась. «Ты должен вернуться, Минц. Ты обязан вернуться. Я тебе не разрешаю умирать. Ты меня слышал? Повтори». «Ты не разрешаешь мне умирать», — улыбнулся Эрик. «Обещаю, что так и поступлю». «Вот и правильно», — тоже улыбнулась из космической дали девушка. «Ты мой, мне и решать». «Ты тоже помни, Эрик», — сказала после паузы. «Я тебя люблю и...» «Ладно, так и быть, но только по случаю...» Она, верно, хотела сказать войны, но вовремя поймала себя за язык. «Держи пакет». Мгновение, и звуковой сигнал дал знать, что на коммуникатор Эрика пришел пакет со сжатой информацией. «Береги себя», — успела еще сказать Вера, и связь оборвалась. Эрик тяжело вздохнул и хотел было выключить коммуникатор, но вспомнил о посылке и открыл пакет. Открыл, взглянул и тут же закрыл. Оглянулся, проверяя, не видел ли кто. К счастью, никого рядом не было, и он включил снова, но уже не в голографическом режиме. Еще не хватало всем показывать Веру Мельник во всей красе, в смысле без всего. На станции «Редут-2» творилось черт знает что. Хаос, сумятица и кавардак в одном флаконе. Не хватало только паники и истерики, но и они, судя по всему, были уже на подходе. Шел 7-й час большой тревоги, но навести порядок в огромной орбитальной крепости было то ли некому, то ли в принципе невозможно. Эрик блуждал по станции в поисках хоть кого-нибудь, кто подскажет, где дислоцируется 93-я бригада оперативного резерва и как туда попасть. Но никто ничего не знал, и Эрик начинал понимать почему. Армия мирного времени хорошо умела надувать щеки, но когда грянула война, быстро выяснилось, что отрицательный отбор выводит на ключевые должности совсем не тех, кто должен там находиться. По-видимому, комендант крепости и другие старшие офицеры попросту растерялись и попытались спрятать свою некомпетентность за чистоколом правил, параграфов устава и прочих уложений и регламентов. Естественно, это тормозило работу, создавая пробки в узких местах, очереди и неразбериху. Более или менее функционировали одни лишь боевые подразделения сил планетарной обороны. Они засели в артиллерийских казематах, на радарных станциях и в кессонах пусковых ракетных установок, и, скорее всего, имели устойчивую связь как с твердью, так и с кораблями в пространстве. Правда, опасаясь взять на себя ответственность или допустить какую-либо оплошность, их командир, бригадный генерал Леонелла Коннор, никого не подпускала к своим линиям связи, не делилась информацией. А ведь разведсводки наверняка должны были поступать к ней в режиме реального времени. Закрыла своей властью часть коридоров, коммуникационных тоннелей и лифтов, чем еще больше усугубила бардак, творившийся в транспортном и логистическом секторах, и в довершении всего опечатала, переведя в резерв, 7 из 15 внешних терминалов. А в тыловых подразделениях флота, базировавшихся на Редут-2, как специально, а может быть и впрямь неспроста, полетел главный компьютер, вместе с которым накрылись зарезервированные каналы связи и учетно-распределительные автоматы, которые, по идее, должны были быстро и эффективно разобраться как с потоком резервистов, так и с теми, кого следовало срочно эвакуировать, поскольку здесь они только мешали. Эрик прибыл на Редут-2 5 часов назад, но уже успел встретить несколько бестолковых, но правильных работничков в званиях от лейтенанта до каперанга. Своим бездействием эти командиры лишь умножали хаос, а между тем, по слухам, за первые часы войны империя уже успела потерять целую звездную систему, и один бог знает, сколько боевых кораблей. Атака на метрополию могла последовать в любой момент, во всяком случае именно об этом говорили на всех палубах редута, а резервный флот все еще не мог получить специалистов, чтобы развернуть законсервированные корабли. И все-таки кое-кто кое-куда просачивался, да и люди, имея в виду строевых командиров, пытались оставаться людьми. Очередной доброход, мастер-сержант из десантно-штурмового батальона, шепнул Эрику, что на 9-й палубе у 3-го дока терминала собираются те, кто через час отправится челноком на крейсер «Васкин». Примечание. «Васкин» — меч маркграфа датского Иринга, упоминаемый в песне о Нибелунгах, на котором держит вымпел командующий 2-й резервной эскадрой. Что ж, 2-я эскадра — это не 93-я бригада, но та и другая — резервные, так что Эрик решил попытать счастья на 9-й палубе. В переполненном лифте он поднялся на 5 уровней вверх, вышел на галерею и первым делом увидел молодую женщину в офицерской форме, которая пыталась навести хоть какой-то порядок. Она стояла на возвышении, сложенном из металлических оружейных кофров, и кричала сорванным голосом. «Я офицер мобилизационной службы 2-й резервной эскадры. Нам срочно нужны командиры и младшие чины всех специальностей. Повторяю, всех специальностей. Челнок отходит через 40 минут от 3-го терминала. Повторяю, 3-й терминал. Поторопитесь». «Ну, хоть что-то». Эрик тяжело вздохнул, принимая окончательное решение, и поспешил по указанному адресу. Вход в накопитель контролировали 2 десантников в штурмовой броне и при оружии, а какой-то гардемарин вел учет проходивших мимо него людей, занося в мобильный комп учетные данные добровольцев. Эрик встал в очередь и через четверть часа оказался рядом с гардемарином. Он быстро назвал 4 трехзначных числа своего мобилизационного кода и прошел в накопитель, где уже ожидали посадки человек 300 в званиях от младшего матроса до кафтаранга. Может быть, где-то впереди находился кто-нибудь в более высоком звании, но Эрик встретил пока только одного кадваранга. Еще через 20 минут, не по расписанию, но достаточно быстро, челнок стартовал с редута-2 и поплелся куда-то в пространство. Правда, минут через 5 после старта пилот объявил по громкой связи, что полет займет 2 часа и 17 минут, и предложил желающим вздремнуть. Эрик так и сделал, и проснулся только во время стыковки. Так что полет прошел для него практически незаметно. Гораздо важнее оказалось то, что на крейсере их ждали. Учетные данные добровольцев, по-видимому, переданные гардемарином сразу после старта челнока, оперативно и компетентно изучили, и не успел Эрик сойти на транспортную палубу крейсера «Васкин», как его окликнули. «Лейтенант Минц, подойдите к тамбуру номер 5». Пока Эрик шел по указанному адресу, туда же направили еще несколько офицеров и младших чинов, так что в конце концов их набралось 1,5 десятка, и все, что характерно, носили эмблемы ударных сил ВКС. Это хорошо вписывалось в модель развертывания резервной эскадры, и Эрик даже предположил, что уже вскоре станет командиром какого-нибудь старенького «Вулкана», но он ошибся, и на этом его приключения не закончились. Очередной гардемарин, на этот раз девушка, провела собравшихся во внутренние помещения корабля и, передав Эрика на попечение немолодого старшины, повела остальных куда-то дальше. Старшина отдал Эрику честь и, предложив «следуйте за мной, господин лейтенант», отвел его в маленькую кают-компанию, где уже обедали человек 7 офицеров. Выяснилось, что все они, как и Эрик, приписаны к той самой неуловимой 93-й тяжелой бригаде оперативного резерва, и что командование крейсера, в отличие от обормутов со станции «Редут», сумело таки связаться с командованием малого носителя «Буцефал», на котором, собственно, и базировалась 93-я бригада. Теперь вот собирают людей. Челнок с корабля-матки должен был прибыть никак не раньше, чем через 6 часов, а пока суд до дела, найденышей приказано накормить и, по возможности, даже напоить. Так что Эрик получил полноценный обед из 4 блюд и 100 граммов хорошей водки, но главное узнал, наконец, новости. Рассказчики уверяли, что новости почти свежие. Они восходили к оперативной сводке 2-часовой давности, и это уже были не слухи. На самом деле, неопровержимым фактом являлось лишь то, что империя атакована сразу с нескольких направлений. Конечно, в космосе политическая география не так однозначна, как на Тверде. Но, с другой стороны, создавалось впечатление, что войну империи объявили как минимум 2 государства. Но с этим как раз все было более чем туманно. Вроде бы войну начал Фатимидский халифат. Это было логичное предположение, учитывая предысторию вопроса. Но спустя всего 25 часов после первой атаки, разведданные все еще не обладали той степенью полноты и достоверности, которая обеспечила бы однозначный ответ на вопрос «кто напал?». Официального объявления войны не последовало, и сейчас дипломаты и разведчики в третьих странах пытаются добыть необходимые сведения. Однако поиски правды только-только начались, и ожидать скорого результата не следовало. Быстрее будет узнать правду от пленных, но пленных еще надо захватить. Так что нет. Доподлинно неизвестно, но имеются признаки, указывающие на вовлеченность в конфликт именно халифата при участии некой третьей силы, относительно которой не имелось пока даже предположений. Ясно было, однако, одно. На империю напали, и первый удар оказался неожиданно сильным. Империя и в самом деле потеряла два форпоста и, видимо, систему звезды Колумбус, в которой имелась небольшая колония. Освоение системы началось всего лишь 20 лет назад и несколько горнодобывающих предприятий. Если система действительно захвачена, то, вероятно, погибли и охранявшие ее корабли. Кроме того, сразу в нескольких звездных системах, к счастью, необитаемых, начались сражения, принявшие к настоящему времени не только ожесточенный, но и затяжной характер. Вот, собственно, и все новости. 2 августа 2533 года. Пространство системы Эно. Эрик ошибался. В 93-й бригаде его ожидал отнюдь не Вулкан и даже не Гефест, пусть и модифицированный. Вернее, 6 Гефестов М3 в бригаде имелось, но Эрик получил назначение на ударный ракетоносец типа Кабир, который в 93-й бригаде исполнял функции командно-штабного корабля. «Ты командир», — сказал ему при встрече комбриг, — «я в твои дела не полезу и одеяло на себя тянуть не стану. Больше того, если тактическая ситуация потребует, бери управление на себя и атакуй. Но твой фрегат, лейтенант, в полтора раза больше Гефеста, и в нем предусмотрен командно-штабной модуль, а в нем я, мой зам по разведке, бригадный тактик и инженер-связист. Мы вчетвером обеспечиваем общее командование бригадой, то есть всеми 7 боеспособными единицами. Это приемлемо?» Если честно, Эрика этот вопрос сильно удивил. Во-первых, потому что он лейтенант, а комбригт Август Бем – капитан первого ранга. Есть разница, не правда ли? А во-вторых, Эрик только год назад закончил курсы переподготовки и отлично помнил бригадную структуру с летающим комбригом во главе. Да и в этом году в училище на занятиях по тактике этот вопрос пару раз обсуждался. Так что у Эрика никаких проблем с субординацией не было и быть не могло. «Я подчиняюсь вам. Команда подчиняется мне», — пожал плечами Эрик. «Таковы правила». Ну что ж, казалось, Бем удивлен и, пожалуй, даже разочарован. Как видно, он ожидал совсем другого ответа. Вопрос «почему?» «Тогда пойдемте смотреть нашего монстра, или вы с кораблями этого типа уже знакомы?» «Летал немного», — сообщил Эрик очевидное. «27 часов практического налета». «Вот и славно», — кивнул комбриг. «Пошли». Кабир — это ударный ракетоносец несколько иного класса, чем Гефест. Он тяжелее и больше, и у него гораздо более мощные двигатели. За счет этого у Кабира толще броня и имеются 2 энергетических щита. Не бог весть что, но такая противоракета, как та, что однажды взорвалась у Эрика на хвосте, Кабиру нипочем. А это дорогого стоит, потому что увеличивает живучесть корабля в бою. А вот экипаж на новом корабле меньше, чем на Гефесте, почти вдвое, и есть место для жилой зоны, хотя она и крохотная. Ну вот еще и командно-штабной модуль до кучи. В общем, серьезная машина, если правду сказать, и командовать таким монстром – большая честь. Знакомьтесь, господа, перед люком в переходном рукаве стояли несколько офицеров и нижних чинов. К ним комбриг и обратился. Ваш командир, лейтенант Эрик Минц. «Минц», — представился Эрик, без напряжения выдержав скрестившиеся на нем взгляды. В них было намешано всего понемногу. Недоверие, сомнение, тревога. «Возникает закономерный вопрос», — продолжил он все тем же ровным голосом. «Какого хрена? Молодой и по званию всего лишь лейтенант, да еще и большой, много места занимает. Я прав?» Никто ему, разумеется, не ответил, но все было понятно и без слов. «Как я понимаю, меня вам спустили сверху, не потрудившись объяснить, что, как и почему». Эрику совсем не хотелось этого делать, но деваться некуда. Ему с этими людьми, возможно, уже завтра идти в бой. Если они ему не поверят, пиши пропало. Ни один даже самый разумный приказ не выполнят, а объяснять и втолковывать некогда, да и не с руки. «Я тоже не знаю», — продолжил Эрик свою речь, — «но попробую угадать». Мотаясь по транспортам и временным пристанищам, Эрик ордена не надевал. Это, конечно, нарушение устава, но замыкаешься везде и всюду объяснять, что и как. Однако сейчас был как раз тот случай, когда нужно и можно, и Эрик достал из нагрудного кармана своего полевого френча ордена. «Военным орденом 2-й степени, он прикрепил орден на левую сторону груди, я награжден за выведение из строя тяжелого крейсера «Халифата», а звездой и мечом, с этими словами он снял фуражку и надел через голову ленту 2-го ордена, государь-император наградил меня лично за уничтоженный корабль-матку. Полагаю, этим и объясняется мое назначение. Глупо, конечно, но что же делать, если надо поддержать свой авторитет, вернее, поднять его с нуля? Притом быстро и без промашки. Это раньше, когда-то, где-то, еще до боя в системе «Фронтира», он старался не выделяться, не отсвечивать, не привлекать к себе внимания. Да и сейчас, бывает, ведет себя точно так же, словно все еще кантуется по приютам и работным домам. Но, правду сказать, фарт пошел именно тогда, когда Эрик воспользовался представившимся случаем и вышел из тени на свет. Оглянувшись назад, он увидел сейчас все события прошедших 3 лет совсем в другом свете. Он понял, что если стоять в тени, удача попросту пройдет мимо, даже не заметив ожидающего перемен скромного балбеса. Красивые девушки, как показал его собственный опыт, любят дерзких парней, особенно если эти парни – герои войны. Но оставаясь в тени, подвига не совершить. Не зря говорят, что на миру и смерть красна. И это он тоже проходил, было дело. Плавали, знаем. Опасно, рисково. Но зато и результат налицо. Не только девушки привечают героев. Императору такие подданные тоже нравятся. И не только ему. А значит, пора спустить свою скромность и нерешительность в унитаз. Осторожность и неуверенность в себе отнюдь не одно и то же. «Я к чему?» — усмехнулся Эрик, вполне оценив ход своей мысли. «Не то, чтобы я был шибко умный или опытный, но по факту я счастливчик. А удачливые люди склонны делить свое везение с теми, кто находится рядом. Так что имеет смысл попробовать. Как думаете?» Команда не возражала. Люди, как и следовало ожидать, прониклись. Даже комбриг, который, похоже, не знал, с кем имеет дело, пока Эрик ему это не продемонстрировал. И вот теперь, когда были решены насущные вопросы доверия, можно было приступать к работе, готовить лот-3 к боевому вылету. И вовремя, потому что через 23 часа они действительно вступили в бой.